с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым, 9.38 по местному времени, с вами снова Радио Крым Реалии, я Усман Пашаев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и на сайте Крым Реалии.
Важное событие.
В день сопротивления оккупации 26 февраля 10 СМИ, которые занимаются крымской тематикой, готовят марафон, старт которого в пятницу в 19.00. Журналисты спросили у известных украинцев, почему важно не забывать сегодня о Крыме. И вот что сказала певица Джамала.
Мне кажется, очень важно помнить о Крыме, потому что там есть очень много людей, которые любят нас, верят в нас. Я знаю это не понаслышке, поверьте мне. Я часто общаюсь со своими друзьями в Крыму. У меня там живут родители, мой дедушка. Поэтому я часто слышу: не оставляйте нас. А почему о нас говорят так плохо, что мы предатели и прочее? То есть видно в их словах обида, слышно, что им не хватает нашего внимания, понимания ситуации до конца, что все-таки есть люди, которые остаются частью Украины, и их гораздо больше, на самом деле, чем вам кажется.
Смотрите марафон на сайте Крым Реалии в пятницу в 7 вечера.
Прямой эфир.
А утром обсуждаем громкие отставки в подконтрольных России городском совете администрации Бахчисарая. После обнародования видео, на котором мэр Юрий Гуляев и глава администрации Владимир Верховод планируют рейдерские захваты и распил бюджетных денег, оба под давлением горожан ушли в отставку. Эту ситуацию обсудим с оппозиционным депутатом Российской Госдумы Ильей Пономаревым. А для начала послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
46 600. Это фрагмент видео, записанного скрытой камерой в кабинете российского главы администрации Бахчисарая Владимира Верховода. Он вместе с мэром города Юрием Гуляевым и советником Сергея Аксенова Александром Ивановым обсуждают рейдерские захваты, распил бюджетных средств и коллег, которые им не нравятся. На следующий день на призыв местного жителя в городской совет Бахчисарая приходят люди. Они требуют отставки городского руководства. Но для принятия такого решения в зале не хватает депутатов. На видео, якобы случайно появившемся в интернете, отреагировала российская прокуратура Крыма. Провели проверку и открыли два уголовных дела. 22 февраля глава городского совета Юрий Гуляев и глава администрации Владимир Верховод сложили свои полномочия. Другие люди, которые засветились на видео, ситуацию пока не комментируют. А вот жители Бахчисарая разговорчивее.
Я сама видеть видео. Меня это возмущает.
Очень возмутительно.
Я считаю, что пора давно взяться за них, потому что сколько Бахчисарай существует, как помойка, помойная яма. Но пора за них взяться и потрясти хорошо в домах, и все.
Наверное, весь Бахчисарай его знает. Может, слава богу, наконец-то узнали. Ужасно. Такая власть не имеет права быть у власти. Потому что за все время в нашем городе Бахчисарай, с тех пор, как мы в России, вообще ничего не делалось. А деньги ж куда-то приходили, куда-то, наверное, кого-то его посадить надо.
Глава российской прокуратуры Крыма Наталья Поклонская пообещала, что сегодня лично проведет прием граждан Бахчисарая. Жителям города предлагают прийти и сообщить о нарушениях законодательства или о коррупции в органах власти. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Илья, вот эта ситуация с Бахчисараем, она какая-то была из ряда вон выходящая для российской действительности?
Ну, она, конечно, из ряда вон выходящая из российской действительности, потому что для России это является нормой жизни, то, что происходит в Бахчисарае. А вот то, что товарищи ушли в отставку, то, что прокурор в данном случае области проводит прием граждан по этому вопросу, вот это вот в России не слышали. Это, наверное, такое украинское наследие.
Ну, смотрите, мы вот только-только после всех событий с аннексией начинаем следить внимательно за ситуацией в России. В России были вот аресты руководителей Республики Коми, по-моему. То есть в России тоже происходят эти коррупционные скандалы?
Нет, это действительно происходит, но в России все чиновники прекрасно знают, что если ты хочешь остаться при должности, надо эту информацию так аккуратно слить в публику, чтобы какой-нибудь, там, скажем, Навальный начал против тебя расследование, тогда тебе гарантируется полная неприкосновенность. Ты останешься на своем месте, потому что никогда в России не увольняют под давлением общественности какое-то возмущение и так далее.
В каком случае увольняют людей и заводятся уголовные дела, и там чиновники получают сроки?
Ну, во-первых, если с кем-то не поделился наверху, если партия «Единая Россия» получила низкие результаты выборов, если твое место понадобилось кому-то более влиятельному, чем та политическая крыша, которая тебя в свое время на это место назначила и защищает. Вот это три условия, и практически, я бы сказал, других нет.
А вот Бахчисарай небольшой городок, это районный центр с населением порядка 25-30 тысяч. И там речь идет об одной сумме 300 миллионов рублей, которые выделяются на реконструкцию старой части, исторической части города. 300 миллионов это в гривнах, 100 миллионов гривен. Насколько велика эта сумма для распила? Какая часть обычно в России идет на распил, какая часть на реализацию тех планов, которые закладываются официально в бюджете? Вот можно понять, какой объем воровства происходит?
Нет, ну, это деньги достаточно значимые, потому что в России муниципалитеты, они, так скажем, не избалованы финансовым вниманием обычно и, как правило, сидят совсем-совсем без денег. Поэтому, когда появляется какая-то программа, не то, что относится к разряду текущего финансирования, когда надо платить за какие-то жилищно-коммунальные вещи, за теплоснабжение, за ремонты дорог, за автотранспорт, то есть то, что заплатить нельзя. Когда возникают какие-то вот реставрационные работы, какая-то стройка, особенно с федеральным финансированием, это, конечно, самое благодатное место для воровства.
Я имел в виду объем. Известны ли вот там тарифы, по которым типа считается нормальным воровать, да, вот скажем, когда в Турции был коррупционный скандал 2 года назад, в котором были замешаны сын нынешнего президента, 3 министра. Я в это время работал в Курпункте, внимательно изучал, мне было интересно, какой же объем воровства в этой стране. Да? Считалось, что 5%, вот это на 2013 год, 5% все эти откаты с чиновниками, до этого, оказывается, было 10%. Вот лет 10 назад в Турции считалось нормальным 10%. Вот какой в России процент распила, отката между своими должен быть, и какой идет реально на воплощение тех идей, которые закладываются в бюджете? Вот если выделяется 300 миллионов на такой муниципалитет, как Бахчисарай, сколько из них должно быть разворовано по, скажем, российским понятиям чиновничьим, да? Сколько идет на реальную...
Ну, это очень сильно, нету такой универсальной цифры, потому что это очень сильно зависит от видов работ. То, что относится вот к разряду любых строек и особенно реставрации, где ты никогда не можешь проверить, какие конкретно материалы использовались при реставрации, там же положено использовать специальные там, старые, там, которые там, соответствуют там, исторической традиции и так далее. Вместо этого можно взять что-то дешевое, и таким образом можно украсть до 80% выделенных денег. Но все-таки 80% это не является нормой. Но в России норма, она находится в районе 40-50%.
Половина.
Да.
И у нас на связи бывший глава во времена Украины Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми Умеров. Доброе утро, Ильми Бей.
Доброе утро.
Ильми, насколько вас, скажем, удивила эта ситуация и эти видеозаписи в Бахчисарае?
Ну, я думаю, что это нынешней власти удел такой. Спорить между собой. Те, кто выложил эти видеоматериалы в эфир, и те, кто подвергнут этой атаке, они представители одной и той же политической силы. И говорить о том, что распил самое главное, наверное, не стоит, потому что это, видимо, в России повсеместно. Я в Российской Федерации не успел поработать, поэтому не могу ничего сказать по этим нормам, которые вы сейчас пытаетесь там определить, 50% или 80%. В данном случае это была просто обыкновенная месть. Бывший зам мэра Поздняков, которого сняли с должности, решил отомстить нынешнему главе городской администрации за то, что его сняли. А второй фигурант, который выложил все эти материалы в сети, он просто за 3 копейки готов сделать это будет еще в другой раз и в отношении других людей в любое время.
Ильмивей, а в ваше время, вот вы более 10 лет возглавляли райгосадминистрацию, вы помните такие разговоры, ну, вообще во власти в ваше время?
Конечно.
Угу.
Это в Украине тоже достаточно распространенная вещь, так называемые обсасы. Коррупция пронизывала, в общем-то, все вдоль и поперек. Но лично я пользовался репутацией человека, который не занимается откатами и не берет взятки.
Но вы хорошо знали, наверное, в то время, какие суммы в бюджете откатывали. Можете назвать, скажем, там 30% уходило на откаты, там 20-50%. Как распиливался бахчисарайский бюджет в украинское время?
Ну, в тот период, который я работал, он особо не распиливался, потому что я это не позволял делать. И структуры, которые называются правоохранительными, в принципе, тоже этим занимались. Я могу похвастаться тем, что был небольшой период, который Бахчисарай был в эти процессы не задействован.
Спасибо. Это был Ильми Умеров, бывший глава Бахчисарайской районной администрации.
Ну, то, что господин Умеров говорил, я как раз это то, что я говорил, что отставка происходит тогда, когда начинается какой-то властный конфликт, и когда чиновник теряет поддержку тех людей, которые его назначали. Это, собственно, ровно то, о чем он и говорил. То есть, оно, тем не менее, разница все равно налицо, что в России никогда бы это не делалось с использованием слива в средства массовой информации. То есть, ну, иногда это бывает, конечно, но это, как правило, только помогает сохранить чиновника, чем, наоборот, его снять.
А, то есть, Бахчисарай пока украинские рудименты такие?
Да, это такое это наследие прошлого.
Хорошо, тогда почему власть пошла на то, чтобы заводить уголовные дела и отправлять в отставку этих людей?
Ну, по-видимому, созрели условия в самой власти, и, по-видимому, был конфликт в самой власти, тем более, что кресло и под господином Аксеновым сейчас активно шатается, и Москва сильно недовольна тем, как используются деньги федерального бюджета, выделяемые на Крым. Известно, что, во-первых, они часть денег просто не могут освоить, по причине управленческой неграмотности, еще не вписанности в какие-то государственные процессы, которые происходят в России. Ну, а часть этого банально разворовывается и не доходит до назначения.
У нас на связи украинский политтехнолог Тарас Брезовец. Доброе утро, Тарас.
Да, доброе утро.
А то, что происходит в местной власти Бахчисарая с распилом бюджетных средств и вымогательством, это исключение из правил или обычная практика для Крыма?
Ну, вы знаете, когда Россия оккупировала Крым, и практически большинство руководителей местных органов власти были оставлены на местах, там, за редким исключением, там, да, посадили Осачева, мэра Керчи, посадили мэра Ушта, а в принципе, в основном, все руководители городов уцелели. Так вот, российские чиновники были шокированы размерами коррупции и воровства среди крымских чиновников, потому что даже в сравнении с российскими коллегами они брали, как говорил российский классик, не по чину.
Подождите, вот так в Украине у нас лучше с этим, да? То есть мы здесь воруем качественнее?
Нет, это немножко, я не к тому немножко веду. Я говорю о том, что в Крыму уровень коррупции со времени, когда там появилась так называемая команда македонцев Василия Джерпи, он был даже не сопоставим с украинскими размерами, не знаю, как с российскими. С украинскими точно. И, в общем-то, атмосфера воровства, которая процветала среди крымских чиновников, она поощрялась и всегда защищалась последовательно сначала Василием Джерпи, а потом его сменщиком уже господином Могилевым. Вот, поэтому ситуация абсолютно типичная. Может быть, даже, ну, там воровать на самом деле в Бахчисарае в том нечего, потому что это же не Севастополь, не Симферополь, допустим, где есть там куски земли, крупные объекты собственности. Там кроме кооператива одного крупного, который является крупнейшим владельцем земли, который, собственно говоря, Россия захватила месяца 3 или 4 назад, то есть это был единственный, ну, такой вкусный, скажем так, объект недвижимости, вот, у которого было несколько десятков гектаров Бахчисарая. Все остальное, ну, там нечего воровать.
Самое главное, мне кажется, что мы, вот, когда сравниваем украинскую коррупцию и российскую, забываем, что российская коррупция – это механизм управления. Это так можно говорить про это, как про порог, но реально российская власть ее культивирует, потому что это способ контролировать чиновника на местах. И чиновник, который не ворует, он в России просто не имеет шанс получить назначение. Это стройная, выстроенная система. А, в условиях Украины это хаос. Это каждый тащит сам под себя.
Тарас, вы согласны с такой оценкой, что в Украине это хаос и нет системной коррупции?
Да, я соглашусь с Ильей Пономаревым, действительно, это правда. И в России действительно это правда инструмент управления, потому что человек, на которого нет компромата, такой чиновник, конечно же, никому не нужен. И поэтому в Украине даже при Януковиче, когда, казалось, была самая вопиющая системная коррупция, тем не менее, были все признаки такой украинской атаманщины. То есть каждый тянул там, где мог. И да, возможно, были какие-то там, вот, как Крым тоже системная, допустим, какие-то уголки коррупции. Да, но тем не менее, такой выстроенной системы, как Российская Федерация, в Украине не было никогда.
Спасибо. Это был украинский политтехнолог Тарас Эмберезовец. Это радио Крым Реалии. У микрофона Осман Пашаев. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере. Предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии. Читайте наши материалы. Смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А говорим мы с Ильей Пономаревым о ситуации в Бахчисарае, которая, в принципе, актуальна для всей России. А почему в Крыму, на ваш взгляд, не получилось с инвестиционными проектами? Является ли коррупция здесь главной причиной? Или ну, кроме тех санкций, которые есть в отношении Крыма?
Ну, давайте тогда определимся, что мы имеем в виду под инвестиционными проектами. Потому что если инвестиционные проекты – это те или иные проекты развития, то они всегда делаются в условиях банковского финансирования. Крым, как оккупированная территория, не может привлекать долговое банковское финансирование. Даже российские банки опасаются давать туда кредиты. Хорошо известно, что там Сбербанк этого избегает, да, то есть там
вот это... Крым по российскому законодательству свободная экономическая зона. Что предполагалось сделать в этой свободной экономической зоне?
Понятия не имею. То есть, на мой взгляд, это вопрос пиара, а не вопрос каких-то реальных денег. Потому что, еще раз скажу, главное – это привлечение инвестиций. Привлечение инвестиций в оккупированную территорию невозможно. Те люди, которые в нее вкладывают, должны брать на себя политические риски международной изоляции. Никто этого делать в Крыму не хочет. Поэтому там существует только государственное финансирование, никаких других инвестиционных средств нету. То есть есть, безусловно, там какое-то количество российских предпринимателей, которые в физическом качестве, не в корпоративном качестве, а в физическом качестве покупают те или иные объекты недвижимости, их там делят между собой. Но реализовывать что-то, чтобы устремляло республику в будущее, это возможно только государственными средствами. Поэтому Крым на данный момент обходится России в 2.5 раза дороже, чем Чечня.
Россия, ну не секрет, по большей части в таком холодном климате живет. Будет ли, так, скажем, инвестирование хотя бы в недвижимость частных инвесторов? Просто люди будут, как и раньше, покупать там себе дома, квартиры. Такое инвестирование может ожидать в Крым или этого тоже не будет?
Ну, мелкие инвесторы тоже опасаются нестабильности и неопределенности прав собственности. Сейчас ты пошел туда, что-то купил, а потом оказалось, что там приехали американцы, это отобрали, отдали назад Украине, и люди, в общем-то, это держат в уме. Я могу сказать, что россияне достаточно охотно покупали недвижимость в Крыму, пока Крым был украинским. Никто им этого делать не мешал. У меня огромное количество знакомых, именно маленьких людей, да, то есть небольших предпринимателей, которые имели там какие-то дома, участки, которые регулярно ездили туда отдыхать. И половина из них сейчас свои участки продает, потому что они не понимают, что будет дальше.
Общий бизнес-климат российский, он к чему будет стимулировать инвестора? Инвестиции внутри страны или побег за рубеж? Как вы вот оцениваете дальнейшие инвестиционные шаги именно россиян?
Ну, сейчас в целом российский бизнес из страны убегает очень активно. И это не касается того бизнеса, который в Крыму или где-то там в территории близкой к военным действиям. Это бизнес из Москвы, это бизнес из Сибири, это бизнес из Санкт-Петербурга. То есть просто сейчас все опасаются сидеть внутри страны. Есть крупный бизнес, который никуда не может деться. Они как на этой подводной лодке, на этом Титанике прикованы, к штурвалу прикованы.
Это кого вы относите?
Ну, это крупные российские вот олигархические корпорации, там всевозможные, там Реновы, Евразы, нефтяные компании, да, им деваться некуда, у них есть ресурсная база, которую они за собой...
Можно заставить инвестировать в Крым?
Но они же опасаются, они же тоже зависят от внешнего финансирования. Поэтому какие-то первоначально планы были.
Внешнее финансирование или Путин? Вот кого больше надо опасаться?
Ну, Путин может что угодно приказывать, но ведь его приказы можно саботировать. И это он на экранах телевизоров выглядит таким царем, которого надо обязательно слушаться. А у нас есть статистика, что примерно 60% поручений Путина официальных, которые даются ему как президентом Российской Федерации, не исполняются правительством или, не, или нижестоящими органами власти. Чего ж тут говорить про бизнес?
Угу. И возвращаясь к бахчисарайской теме, один из фигурантов этого распила – это личный советник господина Аксенова, премьер-министра российского Крыма. Что ожидает самого Аксенова, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, рано или поздно его ожидает тюрьма.
И там, нет, в России, это, российской ситуации.
Я думаю, что его даже в российской ситуации рано или поздно ожидает тюрьма. Потому что за неудачи в Крыму кто-то должен нести ответственность. И он относится к числу людей, которые воспринимались как пассионарии, которые были нужны, когда нужно было Крым отнимать. Но он в этом смысле лучше для российских органов власти, чем Чалый. Потому что Чалый совсем идеалист, а Аксенов все-таки бандит. Но, тем не менее, вот то, что он бандит, это не компенсирует отсутствие у него навыков государственного управленца. Поэтому я думаю, что рано или поздно его крайним обязательно объявят.
Спасибо. Это был Илья Пономарев, оппозиционный депутат Государственной Думы. Мы говорили о ситуации в Бахчисарае, о тех видеоматериалах, которые попали в сеть. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, пишите нам в Твиттере. А мы продолжаем сегодня слушать вечером эфир с Александром Янковским в 19.30 по местному времени. Это радио «Крым Реалии». С вами был Аслан Пашаев.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.